Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх.
Это было драйвово, это было интересно, это был вызов и вывоз тоже. Есть горизонтальные команды, есть вертикальные, есть плоские, есть еще, а у нас вот такая типа. Блин, что-то такое надо сайт перенатянуть на LinkedIn. Делать что-то неправильно вообще не страшно. Страшно не делать.
Здорово, народ, с вами Гришаков. У нас сегодня в гостях Вера Величко, основатель All Studio. Это компания по производству игровой графики, это аутсорсинг. Вот, сделали более 1000 проектов, 50 сотрудников и на рынке 9 лет. Вера, привет.
Привет. Очень приятно всех видеть.
Давай поговорим про... Ну, хочется вообще рассмотреть аутсорсинг как бизнес, да, и понять твою мотивацию, как ты к этому пришла, вообще к аутсорсингу, да, графики. Я посмотрел твое другое интервью, ты говорила, что, ну, вот когда у тебя стал выбор, видимо, после универа, ты сейчас расскажешь свою историю, вот, что после того, как у тебя стал выбор, у тебя достаточно внезапно пришла идея заняться именно геймдевом, пойти в геймдев, потому что там орки, да, там еще какие-то эльфы, все это надо рисовать. Вот, короче, вопрос, был ли это такой у тебя коммерческий расчет, или все-таки тебя тянуло в геймдев, ну, почему-то, потому что тебе это нравилось?
Слушай, коммерческого расчета не было, я вообще научилась хоть как-то что-то коммерчески считать где-то там на каком-нибудь четвертом, наверное, году основания студии.
Ты больше про творчество.
А?
Ты больше про творчество, да, чем про цифры?
Да, я думала много о том, как вообще так получилось, и поняла, что мы были в таком немножко голубом океане, этом так называемом, в геймдеве. Ты просто туда выходишь, говоришь, эй, у меня есть графика, и все налетели, и у тебя бизнес. Mm-hmm. А сейчас приходится учить, как на самом деле это делать. Но это мы, я думаю, позже еще про это поговорим. Но действительно, что касается коммерческих историй всех, у меня, я как бы ребенок такой богемный советский, о деньгах вообще думать грех. Вот, и надо там питаться небесной маной, никогда не говорить свою зарплату, никогда о ней не спрашивать. Угу. Поэтому...
Ну, ты до сих пор так считаешь? Или все-таки со временем у тебя...
Сейчас я так не считаю, да, но это был непростой путь эволюции в другое мировоззрение. Mm-hmm. Вот, поэтому я-то прежде всего, когда я определялась, куда я пойду, я прежде всего исходила из того, что нравится. Конечно, у меня было типа понимание, как я вообще буду дальше себя обеспечивать, как я буду зарабатывать, но это было из серии, это там точно есть деньги, их больше, чем в книгах и в классическом искусстве. Короче, пойдемте на месте разберемся.
Хорошо. Можешь немножко свой путь рассказать? То есть ты сначала поработала в студии, да, стала арт-директором, потом основала студию. Вот, вот эти вот переходы, ну, как самые важные переходы, да, от художника к арт-директору, все-таки это вот, ну, как сказать, ремесленника к менеджеру, да, и от менеджера к собственнику бизнеса. Вот эти вот самые важные точки. Можешь рассказать, как давался этот переход, как так получилось?
Ну, у меня вообще, в принципе, подход к жизни из серии «Я сначала делаю, а потом разбираюсь, как».
Ага, понимаю.
Вот, и это отлично работает. Конечно, становясь старше, я уже думаю, ну, все, куда не те, там поясница, колени болят, деньги на счетах надо считать. Я начинаю все больше думать, прежде чем делать. Но все равно превалирующая вот в решении точка – это хотеть. Надо быть уверенным, что ты этого хочешь. Вот при татуировке там я сделала как? Да я знала, что хочу. И вот, mm-hmm. Потом уже разбираешься, как это сделать. И что касается вот этого перехода от исполнителя к арт-директору и так далее, это был такой немножко... В тот момент еще жизнь немножко меня несла на своих плечах, а я там, значит, вот это меня туда выкинуло, и я по сторонам смотрю и офигеваю, рулить пытаюсь время от времени. Я когда работала фрилансером, еще частным художником до компании, мне один из моих клиентов сказал, что как только ты попадешь в офис, говорит, тебя там все заметят, и ты очень быстро вырастешь и далеко пойдешь. Я вообще не поняла, что он имел в виду. Потому что я не знаю, я ему котиков рисовал. Uh-huh. Вот. А потом я пришла на собеседование в игровую компанию, меня спросили, кем я вижу себя через 5 лет. Но мне надо было что-то сказать, я говорю, арт-директором. Надо же кем-то вот себя видеть, развитие какое-то, оно само собой. Мне говорят, так, ну супер вообще, у нас позиция арт-лида вакантна, давай. Я говорю, я никогда этим не занималась. Они говорят, ну ничего страшного, мы тебя научим. Ну и поскольку это такое, типа, научат, я думаю, надо брать, мне сейчас опыт дадут. Пришла там, я неделю поработала как художник-исполнитель, мне дали таску, я ее стала рисовать. Там некоторые другие художники из команды сказали, может, тебе руку одну завязать за спиной, что ты так быстро рисуешь.
Ну, то есть твоя суперсила в том, что ты очень быстро и достаточно качественно рисуешь? Или все-таки то, что ты просто очень круто рисуешь?
Я думаю, что вот если так себя субъективно оценивать, как я бы оценивала себя как художника, я рисую достаточно быстро, я знаю, как делать продакшн качество, и у меня очень широкий круг специализации. Вот. Но минус в том, что я не хочу рисовать.
Ну, то есть ты уже наелась просто, да, я так понимаю?
Я хочу, чтобы это было моим творчеством, и мне нравится арт-директить в общем и целом, но я не хочу быть художником-исполнителем, то есть это не очень интересно. Вот, а в компании, соответственно, через неделю, вот я неделю порисовала как частный художник, а через неделю меня просто поставили на проект. Это было так, типа, вот как со скалы вниз. И это и был переходный период, в общем, не то чтобы как-то он ознаменовался каким-то очень продуманным волевым решением, ну, там 2 недели ночевал на работе с вытаращенными глазами.
Но это интересно было или не особо? Это ты чувствовал, было... что идешь туда, куда надо?
Это было, это был тот момент, когда я на тот момент все-таки работала художником уже там лет, наверное, 7, потому что начала я в издательстве иллюстрации рисовала. И это был первый момент за мою художественную карьеру, когда мне перестал надоедать работать. То есть это было драйвово, это было интересно, это был вызов и вывоз тоже. Это был кайф, и да, и меня прям там держало. В следующий раз я почувствовала, что мне надоело этим заниматься, вот, наверное, через 10 лет, когда там... эмоциональное выгорание немножко постучалось в двери, но там уже все, там не только работать надоело, там ты себе чай не можешь выбрать, какой ты будешь пить.
Так, хорошо, давай про второй переход в сторону своего бизнеса, то есть что тебя замотивировало, как так получилось?
А здесь тоже все, это скорее реализация таких настроек по умолчанию, потому что у меня с самого детства возникла идея, что у меня будет свое дело. Но она не была оформленная. Она как вот, типа, подросток формируется, он у себя из мира хватает, чего он там, у него будет дом с башней где-нибудь, конь во дворе, там, за кого я замуж выйду. Вот какой-то такой, у меня будет свое дело, я так себе это схватила, прилепила, положила. И пошла работать. И потом, когда мне было 26, я познакомилась с... компании предпринимателей, там, друзья, каждый из которых, у которых уже были там свои бизнеса, либо кто-то просто директит, ну, директит там, круто. И я подумала так, ну, мне 26 уже, и как бы это вот так и осталось прилепленный значок на стенку, у меня когда будет свое дело, я его когда буду начинать, когда я собираюсь это делать? Ну, я поняла, что надо, типа, вот, надо начинать. И вот это как раз тот был момент, где я понятия не имею как. Вообще ничего не понимаю. Думаю, наверное, будет сложно, но я справлюсь.
Я так часто начинаю что-нибудь.
Да. Ну, как бы вот.
То есть ты уволилась в этот момент, или ты как раз была там условно в поиске работы? Вот этот момент еще меня интересует. То есть насколько это было жесткое изменение?
Это было довольно жесткое изменение. Я уволилась. У меня на тот момент была возможность не обеспечивать себя, а какое-то время, ну, не зарабатывать деньги по факту. Я уволилась и начала пытаться вот выстраивать эту всю историю. Мы какое-то время делали игру, визуальную новеллу. Потом стало понятно, что это бесполезняк, ну, в плане, что это такая себе стратегия.
Свою игру, да, ты имеешь в виду? А? Свою прям игру вы делали? Хотели
на ней заработать? Да, мы делали визуальную новеллу «One Day in London». И стало понятно, что на нее нужно либо много денег и времени, либо как бы она не окупится. И тогда мы изменили подход, и в тот момент был такой вопрос, да, как бы ресурсы, которые есть, возможности, которые есть. И я подумала, ну то, что я могу сейчас использовать и продавать, это художка. И там в этой визуальной новелле, которую мы уже начали делать, был классный арт уже. И у меня была знакомая художница, которая была готова там, она сидела в декрете, была готова рисовать, просто порисовать. И еще что-то. И мы начали позиционироваться как аутсорс-компания, и там визуальная новелла очень круто сыграла как проект-портфолио. Мы ее в итоге закончили, то есть мы ее 4 года пилили и выпустили. Вот. Мы ее пилили на свои же деньги, которые зарабатывали аутсорсом, и она продолжала играть как проект-портфолио. Вот. То есть такая история.
А где вы ее выложили? Это Steam или это мобилы?
Steam. Она была на мобилках, но с мобилок мы ее уже сняли, а в Steam она лежит до сих пор. One Day in London.
One Day in London.
Да.
И как она себя чувствует, честно говоря, я не гуглил.
Мы ее не крутим сейчас, поэтому там есть покупки, но такие спонтанные, небольшое количество, просто потому что на все подряд не хватает немножко рук, возможностей. Она себя крутила, у нее был, то есть был период, когда мы ее крутили в сетях, ну, органически ее раскручивали. Вот, она нигде не публиковалась, кроме как под нашим тайтлом, то есть ни у каких паблишеров она не была. Вот. Но сейчас она висит, у нас, мы продолжаем в этой вселенной кое-какой другой проект делать, который пока не анонсирован. Вот. Думаем, что, возможно, и будут какие-то еще ступени развития, там, сиквелы и так далее.
Прикольно, то есть вы сделали новеллу, и внутри новеллы, то есть вы продаете игру, ну, там, примерно за 9-10 евро, вот я смотрю, и внутри у нее еще есть разные чаптеры, ну, типа, разделы, да? И ты можешь это еще докупать, я правильно понимаю?
Там это многосерийник, там 5 глав. Первая, вторая глава в первом куске, там, и потом 3-4-5 отдельно. Вот. И в каждой главе, собственно, вот каждая глава — это кусок обновления. Там я уже не помню, какое игровое время они рассчитаны, мы считали, но это было, вот мы ее закончили выпускать в каком, получается, 19-м году последний вышел, или 18-м. И, ну и там, соответственно, каждая глава — это продолжение сюжета и нелинейное развитие. Там в конечном итоге 3 разных концовки.
Слушай, ну, удивительно, что для новеллы народ в нее играет по 17 часов, по 44 часа, там просто дофигища контента.
Там дофигища контента. Там, если проходить все эти самые, все ветки, там прям уиграться, это книжка по факту. Вот, и довольно неплохо написанная. С моей тоже субъективной точки зрения, с ней случилось то, что случается с большинством сериалов. У нее первые 3 сезона огонь, а потом немножко мы смазали концовку. У меня прям иногда чешутся руки переделать, потому что мне очень нравится игровая вселенная. Там прям, ну, классная тема. Но уж есть как есть, во всяком случае она... Действительно, то есть те ребята, которые в нее играли, приносили очень такие отзывы позитивные. Это нишевый продукт, но те, кому нравится, тем вполне заходит.
То есть, по сути, эта новелла была ваш стартовым проектом, плюс он пошел у вас в портфолио, это для вас был такой, ну, то есть мы вот умеем рисовать, да, вот наше портфолио, вот наша игра, которую мы делаем, плюс она еще и окупилась, когда вы ее выложили. Ну, то есть... Нет ли смысла, ну, так как вы все-таки занимаетесь графикой аутсорсом, продолжать что-то такое делать, ну, на постоянной основе? Почему больше проектов не выпускаете?
Мы выпускаем, мы продолжаем потихонечку. Просто вот новелла там, например, это, она в общей сложности разрабатывалась, получается, 5 лет. Ну, вот в 2019 году мы ее закончили. Вот. У нас есть сейчас, например, в разработке проект «Русь». У него похожая история.
Я видел арты в вашем портфолио, это выглядит очень круто. Мы сейчас ребятам покажем всплывающие картинки. Так, расскажи про это немножко.
Вот. И как бы есть момент, что мы в какие-то моменты мы тратим дополнительные ресурсы на разработку, в какие-то нет. Сейчас у нас есть внутренняя разработка, которая дает определенную нагрузку на процесс. Это там другой проект еще, этот самый, что-то типа стратегии, мы собираемся о нем рассказывать к концу года, ну, уже будем рассказывать, что за проект. Вот, а Русь, соответственно, ее создали, это вселенная, созданная художниками, чисто вот как бы мир их мечт скажем так. Вот они собрались в команде, и у нас не все время 100% забито, у нас есть свободные какие-то моменты, перерывы между задачами. Вот. И с точки зрения бэкграунда, там типа, не знаю, игровых балансов, геймдизайна, кода, у нее этого нету, потому что это там AAA полная разработка, мы как студия такого сейчас сами не тянем. Вот. Но у нее есть артовая составляющая, и у нее есть достаточно глубокий лор, разветвленный мир и так далее. И ребятам очень нравится это делать, именно вот как такой акт творчества, создавать мир и создавать арты. И вот сейчас там мы про нее рассказываем, показываем и смотрим варианты, возможности, если будут какие-то ситуации, что можно будет с кем-то заколабиться или кому-то будет интересно в нее инвестировать, она может пойти как-то на следующий этап уже, как AAA-проект и так далее. Но сейчас она делает примерно то же самое, что в свое время делала для нас новелла. Она лежит в портфеле и живет как самостоятельный проект. И если мы не найдем для нее инвестиции и команду, то и она всегда может реализоваться точно так же, как стори, как визуальная новелла, как что-то подобное. Ее запаковать в это там очень недолго.
Окей, хорошо. Окей, давай вернемся немножко к вашему аутсорсу. Как у вас происходил рост? Да, все равно там с одной художницы, которую ты знала, да, там, и которую ты привлекла к работам, до там 50 человек, ну, это большой путь. Расскажи тоже, наверное, самые вот важные моменты, ну, вот эти точки, да, развития, которые у вас были, ну и самые большие трудности.
Рост у нас основан на динамике рыночной, то есть сколько приходит, столько мы и так мы и растем. И у компании есть определенный буфер, потому что мой партнер, у него есть свой сайдовый бизнес и так далее, и у нас есть возможность немножко буферизовать кассовые разрывы в случае необходимости. Но при этом инвестиций именно не было. Того, что вот мы взяли там, да, кусок, типа запихнули сюда, и вот у нас план там через 3 года или через 5 лет мы планируем выйти на окупаемость. Такого не было, поэтому это создает такие определенные сложности, что приходится очень так вот настраивать всю эту историю, чтобы типа сколько мы получили, столько мы и имеем. А команда росла, соответственно, развитию, росту количества заказов и так далее. И если смотреть с внутренней стороны, с командной и с продуктовой, там основные точки, переходные моменты, точки роста и точки сложности – это переход команды из стадии в стадию. Да, там первая стадия – 3 человека на коленке, вторая стадия – мы из Google Доков переехали в Jira, ну там в Jira мы переехали наследственно, потому что она была в той компании, в которой я работала, там. Ну, в общем, какую-то папку завели на сервере, еще что-то, там 6 человек. И вот третья стадия – это уже возникновение какой-то системы, переход из таких чисто… Вот у меня, главное, опыта-то никакого не было. У меня была харизма и идея.
Уже неплохо.
Ну, не то, что никакого. Все-таки я работала до этого арт-директором, но объективно не очень долго. Вот, поэтому, когда я начинала студию, у меня было понимание, как строятся процессы разработки игровой графики. Честно говоря, в этом почти ничего не изменилось. Вот идем мы вперед, а и приходят, еще что-то приходит, уходит, разницы никакой в целом. Поэтому у меня было понятие, как построить процесс. Но как работать с командой, как это все выстраивать, системы, иерархия, там, да, вот субординация, какие-то модели, вот это все не было. Вот, поэтому это был переход там потом от нескольких человек до команды, которой надо учиться управлять, ставить задачи, решать конфликты, выстраивать отношения и так далее. А потом был переход с добавлением других управляющих звеньев. Это был там от 6 до 12 человек примерно. Это все за первый год. И тогда у меня появился первый ко-менеджер такой, то есть человек, который тоже там вот арт-лид в команде, который тоже занимался управлением, мы как-то это делили там и так далее. Вот, потом следующий год, это вот за первый год там. Дальше следующий год был переход там 20 плюс человек и смена семейного управления на более такое, я бы не сказала корпоративное, А?
Жесткое?
Да нет, не жесткое, просто более далекое. Семейное управление серии типа пошли, потусили, в кафе обсудили, там типа здесь это самое, то есть оно все вот как бы, оно может быть не менее жестким, когда ты используешь какие-то этические методы где-то, да, там, когда ты из-за того, что ты лично не хочешь обижать своего там какого-нибудь коллегу, что-нибудь ночью делаешь, странные вещи тоже могут происходить. Но оно вот такое вот все было. А потом у нас был переход из вот этого на систему. И вот на каждой переходной точке отваливается неизбежно часть команды, которой это не подходит. И вот это был, наверное, мой первый урок, что это нужно принять. А это обновление, которое нужно принять. Команда развивается, она перешла на следующий этап. Все, кто хочет работать в семейной системе, уйдут. Придут те, кто хочет работать в корпоративной. Вот. Потом у нас был вот этот период средней команды, там где-то до 30 человек, 20-30, где еще сохранялась достаточная хаотичность процессов, но уже были вертикали, были какие-то лиды и так далее. Вот. Но она такая была вот непонятная. Есть горизонтальные команды, есть вертикальные, есть плоские, есть еще, а у нас вот такая типа. Вот. А я в этот момент пыталась понять свой стиль управления, вообще что происходит и так далее. После 30 человек стало понятно, что мой стиль управления горизонтальный. И я там прошла внутренние вопросы, типа, как же демократическое вот это вот управление и так далее. Я поняла, что это очень круто, классно, но я не могу управлять так, как я не умею. И нужно выстраивать команду так, как ты можешь, чтобы привлекать тех людей, которым это комфортно. И у нас пошло выстраивание уже таких жестких систем. У нас тогда был запрос рынка такой, нам нужно было оптимизироваться, потому что мы не вмещались, у нас математика не сходилась, у нас были какие-то бешеные затраты, это как бы стало плохо сказываться. В 2019 году, 2018-2019 год был для нас очень тяжелый, потому что мой бизнес-партнер заболел, довольно надолго вышел из операционки. У нас там еще, вот, как всегда, насыпается из корзины, было несколько проблем с крупными клиентами, и, в общем, мы на этом деле очень сильно так зачерпнули воды. И на фоне этого мы начали оптимизировать процессы, и появились системы учета, тайм-менеджмента, всяких логов, там, отчетности туда-сюда, там, прописанных вот этих гайдов и так далее и тому подобное. Вот это был еще один этап обновления команды, потому что, опять-таки, это новый переход, кому-то это подходит, кому-то нет.
А как вы... Ну, то есть, я так понял, у вас были сложности в том плане, что вы сильно разрослись, да, у вас сильно выросли затраты, вот, и в какой-то момент, вместо того, чтобы расти дальше, у вас, наоборот, откат назад по выручке произошел, то есть несколько клиентов отвалилось, вот, и случился кассовый разрыв. Как вы это пережили?
К счастью, пришел ковид, который нам очень помог. Но, то есть, было то, что мы сделали внутри, и то, что случилось снаружи. Внутри за год мы оптимизировали свои процессы так, что повысилась производительность команды в два раза. То есть мы x2 объема начали выдавать тем же количеством людей. Вот. И были ситуации, когда у компании были долги, мы эту ситуацию прошли. То есть мы смогли как бы выправиться и все вернуть, все выстроить обратно. Мы создали на тот момент систему, которая, во-первых, помогла нам оптимизировать, во-вторых, помогла оценивать текущие процессы и планировать их дальнейшее что-то. Да, там, вот, и загрузы, и количество людей, и какие-то вещи, оценивать какие-то параметры по проектам, принимать улучшения вот, итеративные вот эти вот, вот, системы там, распределения художников, менеджеров и прочее. А во-вторых, действительно, в тот момент, когда случился ковид, это был такой момент, когда у нас появилась возможность сесть на дом без каких-либо... Вот если бы без ковида нам пришлось бы там, типа, все срезаем расходы, садимся на дом, это одно. А тут все сели, и мы сели. Нам это тогда было очень своевременно в тему. Вот. А потом в ковид случился бум, сначала все замерли, и нам это было, а у нас как раз был тяжелый период, и это было жестко, когда в какой-то момент сидишь, смотришь на счета, у тебя планируемые выручки в 10 раз меньше, чем расходов. И ты думаешь, хоу, какой хороший месяц это был. Апрель, нет, март. Март 20-го я очень хорошо помню, когда я открываю эти месячные балансы и думаю, пипец вообще. А в апреле к нам пришло там, по-моему, 3 заказчика с объемными проектами, и такие просто, нате вам. И мы такие, охренеть, давайте срочно работать это. И вот там индустрия начала еще расти очень быстрыми темпами, и вот как бы я думаю, что и внутренняя, и внешняя ситуация, она вот так вот хорошо сложилась, и мы выправились.
Вот расскажи про свои ощущения, чувства в тот момент, когда ты что-то строишь, да, ты делаешь какую-то компанию, ты делаешь бизнес, ну и в целом предполагается, что этот бизнес нужен для того, чтобы, ну, как бы у тебя было какое-то свободное время, чтобы ты зарабатывала деньги дополнительные, да, ну, у тебя доход должен расти. Вот. А вместо этого ты идешь и берешь, там, не знаю, кредит или занимаешь деньги для того, чтобы выплатить зарплаты и просто, ну, там, студия могла дальше продолжать работать. Как вот ты себя в этот момент ощущала? Почему, ну, как бы выдержала и не бросила? Ради чего?
Слушай, ну, если бы я шла в бизнес для того, чтобы я могла комфортно зарабатывать деньги, я бы оттуда уже ушла. Это делается вообще не для этого. Это не очень комфортный способ зарабатывать деньги. Я сейчас уже второй год получаю второе образование как психолог. Ну и как бы сама в терапии, там, сколько получается, третий или четвертый год, в районе того. Поэтому сейчас немножко в такую терминологию зайду. Мне кажется, что очень многие поймут, потому что сейчас терапия уже у многих часть жизни. Но это не основа таких решений, это никогда не какие-то внешние вот эти вот параметры, что я там хочу денег зарабатывать или еще что-то, это мы так себе объясняем. А на самом деле в предпринимателе идет определенный тип людей. Вот. И как бы я свой тип уже знаю, у меня там гиперконтроль, еще там какие-то вещи, активная, повышенная активность нервной системы, там, вот и все. И моя мотивация как человека, как существа со всеми своими плюсами, минусами, зашкварами, талантами и так далее, состоит в том, чтобы создавать, чтобы быть двигателем, драйвом. Я не очень хорошо иду вслед, тяжело. И тяжело в том числе из-за личных таких вот зашкваров, косяков, которые можно просто использовать в плюс, а можно в минус, если ты идешь не там. Я не очень хорошо следую за чем-то, кем-то. У меня слишком это тревожно. Мой гиперконтроль говорит, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Вот. Другой вопрос, как научиться делегировать с таким качеством, да, но это другой вопрос. Это можно у других предпринимателей спросить, они тебе расскажут, что тоже через это проходили. И вот, ну, как бы фишка в том, что есть определенный тип характера, который заточен под такое. Когда у тебя такой тип характера, типа ты... Вот я недавно разговаривала с братом, я говорю, понимаешь, это не, вот нет такого типа. Я предприниматель, там, типа, выбрал быть предпринимателем. Я так вот решил выстроить свой путь. Нет, ты уже предприниматель. Либо хороший, либо плохой, это уже там... Бывает субъективно, бывает периодически меняется, от чего-то, может быть, зависит. Но ты уже вот смирись, просто прими. А дальше уже решай, что с этим делать. Вот, поэтому, когда происходят вот такие всякие вещи, проблемы, вопросы, я спрашиваю себя, что я здесь делаю, почему я это делаю. У меня есть внутренние причины, я нахожусь там, где я хочу или нет. Или я где-то себя уже там обманываю и... как бы. И я нахожу разные ответы. Я нахожу ответы, что я загнала себя в ловушку, и что там очень много каких-то и обязательств, и страхов, и я нахожусь не там, где я хочу быть. И я нахожу ответы, что это то, что я хочу делать, потому что вот так я хочу развиваться, продвигаться и так далее. Я не хочу заработать все деньги мира или сидеть комфортно. Я хочу вот быть драйвом, двигателем. И это помогает мне что-то отбрасывать, что-то находить, как-то эволюционировать, понимать, что нет, вот сюда я не пойду, потому что это вот накатанная дорожка, я на самом деле сюда не хочу, сюда выруливать. И эти вопросы приходится себе задавать, вот особенно когда случается вся вот эта вот история, типа кризис, все обвалилось, взять кредиты, непонятно где, там брать эти деньги, и никакого ощущения обеспеченного завтра у тебя нету, и ты задаешь себе вопрос, какого хрена я вообще делаю? И потом находишь на них ответы, и, наверное, здесь может быть ответ, что типа нет, я не хочу этим заниматься, и он правильный в таком случае, и очень важно его принять. А может быть ответ, что нет, я хочу этим заниматься, вот как бы он где-то вот здесь строится. Вот. Находишь его и идешь дальше.
Если говорить про будущее, да, то у тебя есть какое-то видение, взгляд, куда ты хочешь прийти, да, вот с этой командой? Что сделать надо там? 100 человек у тебя должно быть в штате? Или ты хочешь там свою игровую студию построить там, или еще что-то? Ну, то есть, какое, если взгляд в будущее делать, какое у тебя видение?
Но у меня, с одной стороны, нет какого-то жесткого сценария, потому что я понимаю, что очень серьезно всю эту ситуацию задает настоящее. И как бы в большей степени бизнес – это результат коннекта такого, синергии настоящего и возможностей. Но, конечно, есть какие-то проекты, препроекции, какие-то образы, которые, они скорее висят как то, что мотивирует, не как то, к чему ты там конкретно прям двигаешься, а то, что мотивирует. И есть несколько точек, которые мне очень важны и хотелось бы развивать. Развитие художественного комьюнити, потому что Owl Studio — это не просто команда аутсорс, да, вот мы там делаем графику, это именно художественное комьюнити. У нас есть школа онлайн, где так вот прям очень мы стараемся. То есть она возникала как возможность привлечения новых художников, но в ней очень много реализации именно того, что хотелось бы привнести, и в какой-то момент возникает вот этот вот этап самореализации как ментора, когда хочется что-то передавать дальше. И вот школа, она его очень хорошо развивает, реализовывает, и мне хотелось, чтобы... Я помню, что когда я создавала и студию, и школу это открывала, у меня была такая мечта еще из институтских времен, когда нам рассказывали на истории искусств, типа вот были эти творческие цеха, там еще что-то, и рассказывают, что в этих творческих цехах проходило, и там вот, значит, академисты, и импрессионисты, туда-сюда все бегают. Я думаю, как классно, вот эта художественная тусовка, кто-то за, кто-то против, куда-то где-то кто-то носится. А я сижу за компом, и это был такой вот период очень большой изоляции этих CG-художников, комьюнити только-только стартовали, там где-то начинались, вот рендер был, Render.ru комьюнити, еще что-то, но их было мало. Я тогда думала, что очень жаль, что нет этого комьюнити. И создавая школу, мне хотелось такое комьюнити создать. И мне тогда казалось, что это какая-то очень смелая мечта, очень такая вот, ну я ее себе ставлю, типа, но как бы союз цифровых художников. Вот, но в общем такое. А сейчас оно есть. И оно есть как само по себе, сформированное не только Owl Studio, но и другими ключевыми организациями, и художниками, и частными художниками, и школами. И в том числе очень большая такая его часть вокруг студии, вокруг Owl Studio и нашей школы Artnest. Мне хочется это развивать дальше, мне хочется развивать это. Я вот сейчас получаю вторую вышку как психолог. Вот, я пошла по хардкору на академическое образование, на специальность. Ну вот сейчас вот я планирую переводиться на клиническую психологию. Вот, то есть прям так.
Если как, все потом, как, это, да? Как это взаимосвязано с школой обучения?
Вот я сейчас расскажу.
Так.
Вот, и если все пойдет так, как хочется в психологии, то я надеюсь, что у меня там получится дойти до научной степени. Это мержится очень круто, потому что, ну, то есть во всем. Сейчас, например, в 2024 году я запускаю курс Art Reboot. Это первый такой проект вот на этом совмещении. Курс от Art Reboot, который, в принципе, для любых творческих людей, но он сфокусирован на художниках, но, в принципе, для любых творческих людей, направленный на то, чтобы понять, что такое твое вдохновение и творчество, и что его освобождает, а что блокирует. Но это такие прям вершки. Если копнуть чуть-чуть поглубже, в творческой среде огромное количество людей с глубокими личностными патологиями. Потому что творчество лечит, оно, к счастью, выкристаллизовывается само как пробка, которая вышибает из глубоких травматичных ситуаций. Вот. Причем у кого-то глубокая травматичная ситуация – это там какой-то, не знаю, ужас, насилие, еще что-то, а у другого просто психика настолько тонкая, что его обычная слегка такая, ну типа норм-абьюзивная советская семья просто переломала. Вот. И я это вижу, знаю, и мне очень хочется сделать вот такое, как… комьюнити, пространство с углубленным таким рехаб-центром для нормализации творческих людей, чтобы они не теряли свой драйв, движок, потому что ну, очень многие творят на боли, но чтобы они получали возможность социализироваться, зарабатывать нормально, чтобы у них конфликт с реальностью переставал быть таких масштабов, что он просто подать резюме не может на работу. Вот. И вот это вот тоже то, чем очень хочется заниматься, и я этим сейчас занимаюсь. То есть у меня там стримы еженедельные, воскресенье. Я об этом разговариваю, отвечаю на вопросы, еще что-то, вот курсы. И постепенно это будет разрастаться в такое как бы совмещение творчества и психологии, а психология будет сейчас совмещаться со всем. То есть, ну, как бы это просто новое слово везде. IT-психология, там, не знаю, психология бизнеса, чего угодно. И вот это совмещение позволит развивать и позитивный аспект, то есть открывать новые возможности, и справляться с негативным, то есть и стремление от, когда есть проблема, я не могу справиться, и стремление к, когда нет проблемы, но я хочу лучше, больше, и вот это вот все вот так вот. Вот это то, чего хочется, и то, как я это вижу, дальнейшее развитие. Мне очень хочется сделать студийный дом, то есть прямо уже физическое место, где-нибудь в очень хорошем месте с хорошей природой и так далее, в котором можно будет приезжать прям, и как бы там вот. Это из таких мечт, прям вот такая голубая мечта.
Студийный так. дом — это ваш, по сути, офис, куда могли бы вы приводить еще народ из курсов, из сообщества? Или студийный дом — это как, не знаю, там, дом отдыха? Что это?
Это что-то среднее между, потому что давно уже границы офиса и дома для художников стерлись. Мы из дома работаем с 2020 года. У нас ребята не захотели потом в офис переезжать, когда уже была такая возможность. Я хочу такое прям большое пространство где-то на природе в хорошем месте, где можно будет и жить, и работать, и делать что-то, и физическим трудом заниматься, там что-нибудь из дерева пилить, рубить, строгать, и какой-то можно будет на этой же базе делать реабилитационный центр. Вот, там вопрос размещения, там разделения территории и прочего, это уже технические какие-то вещи. Вот, и выставку можно будет делать на основе этого дома, и там какие-то тусовки артовые проводить, типа там, знаешь, есть эти THU, например, Троянский конь, очень классная артовая тусовка. Вот, то есть какие-то такие прям тусовки тоже хотелось бы собирать. Вот это то, что нравится, и я думаю, что вот это вопрос команды, людей, которым это тоже будет нравиться и нравится сейчас, и совместного такого движухи. Вот. По поводу того, будем ли мы при этом на своем пути разрабатывать игры или нет, этот вопрос открытый, потому что я этим заниматься точно не буду. Ну, как бы у меня нет соответствующих компетенций. Если на своем пути я засинхронюсь с человеком, который поднимет отдел, почему нет, вперед, мне очень хочется, нравится нашей команде тоже, это будет в тему, запилим. Да, там вот где-то кто-то захочет инвестировать, кто-то захочет поднимать. Вперед. Я думаю, что ну, моя есть такая тема, важная это возможность запускать движухи. Плюс у нас есть внутренняя движуха, которую ведет мой партнер. Вот. И это его тема, его проект. Соответственно, вот он там его планирует презентовать в конце года. То есть это игровая разработка, которая у нас уже ведется. Вот, соответственно, она каким-то тоже образом идет. Наша художественная компания делает для этого арт, его команда там делает для этого кодинг и так далее. Каким-то путем будет развиваться эта вся история. Но это при этом, то есть это его движуха, а наша команда там участвует в качестве внешних рук практически. То есть мы там художники.
Хорошо, давай немножечко поговорим про нейросети. Когда вот эта вся движуха началась, была ли какая-то, может быть, паника в вашем, ну, в вашей компании среди художников, да, что вот, скоро художники не нужны будут, да, скоро все будет генерироваться, ну, и как бы, и куда это все приведет, на твой взгляд?
Но я здесь могу быть субъективна, потому что все-таки всю панику в чистом виде до меня не доносят. Вот, поэтому как бы ко мне с расширенными глазами народ не прибегал. Было ли обсуждение в кулуарах, и разговаривали ли худы между собой, что типа вдруг, а если, а вдруг, не знаю, может быть, потому что тревожность вокруг, конечно, была и до сих пор остается очень высокой на эту тему. Вот, но при этом, как бы, я думаю, что среди наших художников достаточно большое количество в целом понимало какую-то в реальности разницу. Мы включили искусственный интеллект в свои пайплайны. Сколько, когда это было-то, произошло в начале года. Я не помню, когда точно я дала эту отмашку, что типа давайте. Я ретроград, я очень как бы не люблю изменения вообще какие-то, и такой достаточно человек как-то, ну, в общем, чтобы все было на своих местах по-старому, там они в фотошопе вечно что-то придумывают, какие-то кнопки прикручивают, я понятия не имею, откуда на них берут, как бы, и мне ученик потом приходит, говорит, вот смотри, тут вот я вот это сделал так, а я думаю, ну ладно, надо погуглить, песок сыпется изо всех щелей. Вот. Я стараюсь контролировать это, чтобы оставаться актуальным носителем профессии, да, то есть, ну, как бы актуальный профессионал. Но я это всегда не хочу делать. Это всегда там, типа, камон, ладно. Вот, поэтому, когда и пришел, я была занята, я работала, там народ носится, в одну сторону побежали, в другую, искусственный интеллект, искусственный интеллект, я смотрю картинки, то, что он делает, и думаю, ну, такое, типа, чего вы орете? Ну, вот, но ухо держу так. Вот, потом, когда стало понятно, что делает что-то нормальное, я пришла к директору нашему, главное, он, слава богу, этим увлекается всем, то есть ему как раз в кайф он, ему нравится, мне с ним очень повезло в этом плане. Я говорю, слушай, надо включать в пайплайны, там уже пора. Он говорит, да, давно вообще. Я говорю, ну, заносите. Вот, и мы занесли, команда отреагировала неоднозначно, причем большая часть, 80%, наверное, были против. То есть как? Ну вот как раз такая стандартная реакция. Обычная вот это такая тревога, типа, блин, какого фига, тут у меня работу сейчас отнимут, я хочу сам это руками делать. Можно меня не заставлять, мне не нравится. Вот. Но мы постарались это сделать. То есть мы собрали инициативную команду, кому нравилось. Запустили их в поле, они там освоили инструменты, там обеспечили их машинами адекватными для этого дела. И они создали пайплайны и гайды для ребят. И вот, мы пользуемся, Midjourney мы не пользуемся практически, потому что там с авторскими правами все очень сложно и непросто. И вот, мы пользуемся Stable Diffusion, обученным на внутристудийных артах. Благо, у нас их много под собственной франшизой, в смысле франшизы, ну, короче, наших, под собственным авторским правом. И вот, ну и плюс мы по согласованию с клиентами учим Stable Diffusion на их проектах. У нас есть ребята, которые этим именно занимаются, то есть они учат лоры под конкретные задачи там, и так далее. А есть ребята, которым просто вот все разжевали, вот так вот положили и типа на пользуйся. И вот когда мы так сделали, ребята почувствовали кайф. Почти все худы сейчас у нас просто используют нейросетки. Если у нас не согласовано с клиентом, что делать этого нельзя, ну то есть мы спрашиваем, потому что важная тема. Вот, то просто ребята их юзают для того, чтобы скипнуть сетап рендера. То, что раньше там нужно было руками. Вот. Ну, или там концепты какие-то попроще. И сейчас нормально стабилизировалось отношение к этому.
ты как-то рассказывала в самом начале, что у вас был этап, когда у вас производительность выросла в два раза. Mm-hmm. Да, вы там настроили систему, все вот эти вот гайдлайны сделали. Сейчас замечаете ли вы такое, да, что с использованием нейросетей у вас еще производительность выросла? Или пока рано судить?
Если бы. Все вот эти вот прекрасные посты в интернете, я сэкономил 100 500 денег бюджета, сделав практически бесплатно. Оно действительно так и работает, это правда. То есть так можно сделать. Но вопрос, как бы, что, где, когда конкретно и как. Потому что у нас есть ситуации, когда в конкретных случаях мы можем сэкономить конкретные бюджеты, но при этом там нам нужно это для этого учить, там нам нужно настроить, здесь это не получится, потому что там тонкости и так далее. Поэтому сказать, что сейчас есть какая-то заметная динамика на то, чтобы это самое, нельзя. Единственное, что как бы, ну, надо как-то жить и оставаться актуальным и так далее, поэтому все это активно включили в свои пайплайны и начали формировать, предлагать решения, которые сейвят бюджеты относительно старых расценок, иногда довольно значительно, зависит от графики, от графики, реаловая графика позволяет экономить больше всего. Вот. Но я бы не сказала, что сейчас это как-то заметно работает, потому что те клиенты, которые приходят к нам, которым нужно наше качество, им нужно все равно хорошо. Все равно, чтобы это было обдумано правильно, человеческой рукой и так далее, и там критического влияния нет. Есть то, что мы можем раньше, вещи, которые мы раньше не могли, вот там, мы физически раньше не могли, 50 концептов локации запилить, там, я не знаю, командой 2 человека за 50 дней, сейчас можем. Вот. Но в общем и целом это все равно очень много ручного труда. А те клиенты, которым так не нужно, они обычно не доходят до студии все-таки. Они либо сами это на тех же нейросетках делают, либо там какой-то фрилансер делает. То есть.
Ну, то есть идея в том, что нейросети позволяют тебе генерировать изображения достаточно качественные, ну, там, какого-то заданного качества, но если тебе нужен топчик, да, то в любом случае надо все это руками, напильником допиливать, чтобы было прям кайфово.
Там даже так, что, ну вот, например, если вернуться к кейсу с заказчиком, да, если раньше заказчик вот там не мог сделать 50 локаций за 50 дней, то он просто делал 15 или 30, а сейчас у него есть возможность сделать 50, то есть есть возможность увеличить количество контента. Но нет такого, что как-то типа... Короче, у нас не сильно уменьшились бюджеты или изменились. То есть просто меняется процесс работы, и в некоторых случаях, когда приходилось страшно экономить и все реюзать, теперь можно это не делать. А вот твой второй вопрос по поводу того, там, допилить, там даже гамбургер такой получается, бутерброд. На входе художник, на выходе художник, посередине нейросетка. Потому что ситуации две. Либо она делает очень круто, классно, кайфово, но так, как она хочет, это Midjourney. И ты ее принимаешь такой, какая она есть, или идешь там куда-нибудь. И вопрос с авторскими правами на такой арт. Либо она довольно-таки тупой джун, который тебе глаз, руку, там вот этот... И ты такой, нужно знать, как промптить, как настраивать и так далее. И нужен на старте правильный скетч, потом нужен правильный процесс юза конкретных инструментов, конкретного промптинга там. И наши, я здесь даже углубляться не буду глубоко, потому что я тут могу потеряться, это уже не моя специальность, да, специализация. Но вот здесь мы юзаем вот это, здесь вот это, тут мы, значит, включаем эту лору и так далее. Вот мы несколько итераций прошли, и мы получили рендер, который допиливается. И вот здесь художник, а посередине вот этот тех-артист, который умеет общаться с нейросетью. И если взять тот же самый процесс и вынуть из него вот все вот эти составляющие, то получится, ну, такое. То есть прям инструменты те же самые, а получилось, ты знаешь, как вот текстурные кисти занесли на рынок, когда Photoshop там вот только строился, там был очень популярный пак, по-моему, от Джама Джурабаева, и его занесли в цифровых художников 10 лет назад случилось. И Джама берет текстурную кисть, и за 5 минут у него там леса, горы, все. И все остальные толпа джуниоров офигенно берет эту кисть. Лучше бы не брали. Ну да, получается как бы такое, типа... И с нейросетями такая же история.
Еще у меня один вопрос по поводу ассетов. По поводу ассетов и ассет-сторов. У нас в сообществе, в геймдев-клубе был чувак, да, который построил свою работу на системном производстве ассетов и перепродаже их через там разные ассет-сторы, типа Unity ассет-сторы, да, Epic и так далее. Есть ли смысл в этом, да, идете ли вы в эту сторону? Ну, кажется, как будто бы это тоже такое логичное продолжение вашей системного, вашего системного производства графики.
На данный момент не идем не потому, что это какой-то тупиковый путь или что-то такое, а потому что невозможно пойти всеми путями сразу. И на данный момент у нас то, что мы делаем, это вот то, что я упоминала про голубой океан, в котором мы все раньше были, а теперь он перестал быть таким голубым. У нас раньше бизнес-модель продаж строилась на том, что как бы вышел на конференцию, доклад прочитал, а потом все само каким-то образом случилось. И несмотря на то, что было действительно много вложено в раскрутку именно типа имени, плюс активно на рынке присутствовал мой партнер, а он, поскольку он бизнесмен с опытом, он тоже хорошо общался с людьми. Но тем не менее у нас работало сарафанное радио. У нас сайт был не особо информативен, портфолио мы обновляли раз в полгода, а социальные сети были мертвые, рекламой мы не пользовались. Вот. А сейчас это работать перестало. И конференции там... Не так просто не до всех добраться, но конференции закончились еще в ковидные времена, и как бы с тех пор уже не торт. И стало сложно. Вот, например, там мобильный рынок за последний год не вырос. Ну, не упал, но и не вырос. Вот до этого рос в ковидный год на 22%. Типа, вау. А потом, как бы мало того, что случилось вот это вот сейчас, как бы все же касается всех, и финансовые потоки там непонятно как, куда перераспределяются и так далее, и это влияет. У нас тут три стресс-фактора. Это, соответственно, ситуация мировая, которая на все влияет, на все подряд, АИ, который трясет не только художников, но и всех остальных он тоже трясет. И тот факт, что в ковидный год все такие, вау, игровая индустрия, давайте сейчас ее отрастим, а потом она как мыльный пузырь лопнула, потому что там тут же гиперкэш, который сам себя съел и так далее. Какие-то команды, которые дико масштабировались, а потом выпустили что-то очень странное на рынок, в том числе от AAA там. Куча скандалов на эту тему. И как бы индустрия сейчас колбасит. И я вот смотрю там, например, чем мы занимаемся. Мы расчехлили все, что только можно, пошли строить себе все то, что без чего в других сферах компании не выживает. Я вот пошла там на курсы B2B продаж. Сегодня был созвон с клиентом, там тоже мы с ним не виделись 5 лет, у него тоже своя компания, я ему говорю, вот он та-та-та, пошла на курс продаж. Он так засмеялся, и это столько боли я услышала в этом, что я точно понимала, о чем речь. Вот, и мы выстраиваем там, сейчас работаем над обновлением сайта, обновляем портфолио, изучаем соцсети, теги, там вот эти вот все описания туда-сюда, раскручиваемся на ArtStation, Behance, LinkedIn, там, так далее, по LinkedIn кучу инфы, изучаем инструменты Google рекламы и прочие вещи. И вот это тот путь, который мы сейчас прокладываем, в котором не было нужды. Вот с 22-го года мы такие, охренеть.
Короче, пришлось очень сильно, как сказать, нарастить количество действий. Да, то есть...
Да, и это и внутренние, и внешние процессы, и внутреннее формирование именно от арт-отдела, холодных продаж, там, скриптов каких-то и так далее, то, чем никогда не было нужды заниматься. Вот. И внешнее вот это вот медийное присутствие. И мы смотрим, изучаем конкурентов. Все сейчас этим занимаются. Все такие, блин, что-то такое, надо сайт перенатянуть на... О, LinkedIn! Что-то надо делать.
А как вы решили вопрос с тем, что все крупные студии уехали, да, и они по факту не работают, не отправляют деньги в Россию? То есть вы каким-то образом открыли компанию за рубежом?
У нас есть компания за рубежом, соответственно, и часть команды и так далее у нас релокейтнулась, и плюс там соединилась с ребятами, которые до этого и так были за рубежом. Вот, у нас есть компания за рубежом и есть часть компании, которая продолжает работать на русском рынке. Вот. И у нас входные точки могут пересекаться. То есть у той компании есть свое лицо, у нашей компании есть свое лицо. Входные точки у нас могут пересекаться, дальше мы перенаправляем. Да, там, если это зарубежный клиент, то он работает за рубежом. Если это русский клиент, то он идет к нам. Вот. И компании не аффилированы. Mm-hmm. Между ними нет прямых контактов. Крипта. Еще один вариант — это крипта. И крипта сейчас с многими нашими партнерами хорошо работает.
Окей. У нас такой стандартный вопрос. Давай, наверное, обычно я задаю вопросы для начинающих разработчиков игр, да, что ты посоветуешь. Ну, давай сейчас поговорим, наверное, для начинающих художников, ремесленниками я их называю, да, те, кто, короче, руками вот умеет что-то делать. Я вот не очень, кстати, руками умею что-то делать. Что ты посоветуешь, как можно стартовать, найти свое место, и начать зарабатывать и жить счастливую жизнь?
На самом деле это сейчас трудно сказать, потому что я из этого поля ушла когда сама перестала быть фрилансером. И сама уже немножко в другом поле, поэтому мои советы могут оказаться не вполне релевантными.
А ты представь, что ты бы сейчас начала новый путь. Что бы ты делала? В другой сфере.
Понимаешь, у меня тут все достаточно смешно. У меня все пути прикрыты, у меня уже все подготовлено. И это такое, ощущение безопасности очень хорошее, потому что, с одной стороны, да, страшно, штормит и все такое, и студия переживает не самые простые времена, и нам нужно сейчас очень стараться, чтобы сохранить и все вот эти вот замечательные мечты, о которых я рассказала, чтобы они получили свое будущее. Но при этом глобальной какой-то тревоги у меня нет совершенно, и есть понимание, что вправо не получится, влево пойдем. И достаточно большое количество и способов, и возможностей, и так далее. Но я могу сказать, на своем пути, я свой путь забилдила просто на совершенно терминальном упрямстве. Я же мне можно стенку передо мной поставить, но если я хочу, что я хочу за эту стенку, я просто ее продолблю, и мне даже особо не будет в процессе больно. Вот. И это был период, когда я и стулья красила на заказ, чтобы там художественные крикелюры были. У меня высшее художественное образование, я стулья крашу. Вот. И еще какие-то вещи, это все было. И сейчас есть настолько большая палитра каких-то навыков, скиллов, возможностей и связей, что ощущение, что если что, я где-то не смогу что-то там себе сорганизовать, его нету. Но есть проблемы, с которыми я сейчас работаю, здрасте, психология и так далее. Я действительно была на грани выгорания, не думала, что когда-то там окажусь, и мой психолог на последней сессии меня спросил, и говорит, а ты как собираешься избегать выгорания там в конечном итоге? Я говорю, через больничку? Готова пойти отход. И это проблема, с которой приходится сталкиваться. Но я думаю, что у людей вот такого типа, у них не стоит вопроса, как себе организовать, да, у них вот как раз такой вопрос стоит, как у меня, это как там не сдохнуть в процессе, поберечь себя. Причем он в полный рост начинает вставать уже позже, уже после того, как ты там свой ресурс начинаешь как-то исчерпывать. И раньше его нет смысла себе ставить. Пока стены грызутся, грызи, там потом зубами разберешься. А если говорить вот более какой-то совет дать используемый, скажем так, я бы в меньшей степени пошла говорить о каких-то частных инструментах или еще чем-то, в большей степени я бы постаралась человеку дать опору, потому что чтобы он нашел свою возможность. Потому что возможностей огромное количество, в какой бы мы ситуации ни находились, всегда можно там в частном порядке еще что-то научиться, пойти там где-то, да, там самому сделать. Но если нет веры в то, что это возможно, ты не сдвинешься с места. И когда в состоянии, когда тревога за то, что что-то не получится, заставляет искать минусы, а не плюсы, это очень тяжело, это, ну, вот это безвыходная ситуация, потому что ты их везде найдешь, они везде есть. Нет вот безрисковой сферы, поэтому будешь сидеть и вот, ну, там нельзя, туда нельзя, туда нельзя и туда нельзя. Поэтому, давая какой-то совет, мне кажется, что самый какой-то употребительный совет здесь будет самый важный, это вот просто как бы найти способ во что-то поверить. И держаться как фонаря вот так вот. И тогда пройти можно, и все остальное уже будет укладываться, и как бы возможности будут появляться. Главное, чтобы найти и защитить свое внутреннее ощущение, что да, все. А если это ощущение есть, его где-то немножко грызет что-то сбоку, что вдруг я неправильно делаю, я хочу успокоить. Да, ты делаешь все неправильно, и ничего страшного в этом нет.
Ну, типа, ничего страшного, но ты знаешь, куда ты идешь, и рано или поздно найдешь этот обходной путь, да?
То есть, если делать что-то неправильно, вообще не страшно. Страшно не делать. А неправильно делать, да, ты получаешь синяки, шишки, обходной путь и так далее. Ты приходишь туда, куда надо.
Круто, круто. Спасибо большое, Вера. Спасибо. Я, когда видео выйдет, скину тебе ссылочку. Просто если ребята будут вопросы задавать, чтобы они могли ну, там, получить от тебя какой-нибудь ответ. У тебя будет возможность там поотвечать?
Я думаю, что да.
Хорошо. Хорошо. Все тогда. Спасибо, что пришла. Было очень интересно. Давай, я надеюсь, что этот сложный, турбулентный период закончится и начнется новый рост.
Спасибо большое.
Все, да. Ребятки, всем пока. Пишите комментарии, вопросы мне и Вере. Да, на все ответим. С вами был Гришаков.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.